Вы слухаете «Радио Свобода», за медалей у студии Алена Тиханович. Таким чином, основная тема дня. Рашение ААН про несправедливый присуд пришло поздно. Осужденного у Беларуси уже расстреляли. Приватным медцентрам дозволили выдавать больничные листы. Мы поговорим про то, идти разгрузить это поликлиники. Беларускую школу у Капаткевичах ликвидовали у той год, коли там начала учиться Светлана Алексеевич. Комитет по правах человека ААН признал несправедливым присуд белорусскому гражданину Павлу Селину. Смяротный присуд относно его выконали, не дочекавшись разгляду его на исправы у комитете ААН. Поводле координатора громадской кампании супрать смяротного покарания правооборонцы из Вясны Андрея Палуды, выпадок со справой Селюна уже шостый, коли комитет ААН по правах человека признае несправедливым присуд у дочинении до громадянина Беларуси, якого уже нема у живых. Кажа мати расстрелянного Тамара Селюн.
Знаю из тех документов, которые с его слов пошли в ООН, с него выбивали показания, те, которые нужны этим халуям.
Новые правила выдачи листков непрацездольности уводятся для зручности пациентов. Про это заявил наместник министра охраны здоровья Беларуси Дмитрий Пиневич на сегодняшней пресс-конференции в Минске. По его слов, постановы Министерства охраны здоровья и Министерства працы с 1 лютого наступного года приватным медустановам дозволено выдавать больничные листы. Чиновник меркует, что новое введение допоможет разгрузить державные поликлиники. Подобные думки и пациенты.
Конечно, если перенесут выдачу бюллетеней в коммерческий центр, то это и разгрузит поликлиники, и пойдет на пользу людям, которые лечатся в этих коммерческих центрах, делают операции особенно.
Полгода должится судовый процесс супраць былога директора Могилевской швейной фабрики «Вяснянка» Максима Шнека. Его обвинувачивают у крадежах и службовым подлогу. Директор нібыта присвоивал себе гроши, которые ему передавали российские бизнесовцы. Самому предприемству, которое долгий час остается стратным, погрожает банкротство.
Она пойдет с молотка.
Она на лопатках лежит.
Продукция не пользуется спросом.
Не тихають у Беларусі водгуки Нобелевского тыдня. Учора у Менску громадскость сустракала письменницу Светлану Алексеевич, якая вернулась до дому лауреаткой. Сярод сотень тих, кто ее сустракал, не было ни представников Министерства культуры, ни проуладного союза письменников. Старшиня этой организации Миколай Чергинец наракая, что его про прилет письменницы никто не попередил.
Нас никто не приглашал. Я даже не знаю, где эта встреча была. Что она в Минск приехала уже? Никто нам не говорил ничего. Это я от вас слышал впервые.
Сегодня мы так само на прикладе Капаткевича, где училась будущая Нобелевская лауреатка, расскажем, как менялась мова школьной эдукации у Беларуси.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Комитет ААН по правах человека признал, что у дочинении до Павла Селюна было порушено егоное право на житё, покольки смяротный присуд относно его выконали, не дочекавшись разгляду егоной справы у комитете ААН по правах человека. Детали этой справы ведая мой коллега Олег Груздилович, який с нами на сувязи. Добрый вечер, Олег.
Добрый вечер.
Олег, таким чином, что вядома, коли Павел Селюн звернулся у ААН, про что писал, на что сподевался, на что скардился?
Вядома, что он звернулся у ААН, и его скарга была зарегистрирована у ААН уже в 2013 году, после того, как суд вынес ему смяротное покарание, и Верховный суд затвердил этот присуд. Вядома, что Павел Селюн сказал про катаванне подчас следства, про то, что он был обмежеванный у обороне, а так само, что были разные порушения следства подчас процедуры. И он сподевался, певно, на отмену этого присуду, так само, вядома, что он подал прошение помилования. Японии. И не дочекались этого решения, и он был покаран смертью. А мать Павла Сильна, Тамара, кажется про то, что ей докладно известно про факты фальшования, именно со скарги Павла УААН. Вот что она рассказала корреспонденту «Свобода».
Знаю из тех документов, которые с его слов пошли в ООН, с него выбивали показания, те, которые нужны этим халуям. Грозили убить меня, всех приближенных нашей семьи, которые вхожи в нашу семью, ну, в общем, всех по очереди. И он тогда говорил, что мне не страшно за себя, мне страшно за тех, которые остались за пределами. Вот как ему давали какие-то уколы.
Это была мати покара. Тамара Сялюн. З нами по-ранейшему на сувязи Олег Груздилович. Олег, нагадайте нам про факты вины и покарання Павла Сялюна. Ці можна його учинок назвати забойством з ревності?
Максим, це було так. Справа розглядалася таким закритим суді, бо там були тіли забитих, ну, розчленені. І за цієї причини, видать, некі моменти справи були закриті від громадства. Можливо, цей мотив був ревність, можливо, інші мотиви.
Ну, він забив двох чоловік, свою булу жінку, ті...
Так, былую жонку и ее сябра. Докладно, при каких обставинах это отбылось, неведомо.
Что урэшце признал комитет ААН, разглядевши справу Сялюна?
Найперш комитет ААН признал то, что присуд был выкананы, не зачекавшийся решение комитета ААН по этой скарге. Это есть значным порушением, потому что Беларусь обязалась, подписавши певные документы международные, при початку процедуры разгляду ООН, дочекаться этого разгляду и только потом вирішать відносно справи той рішення, яке було прийнято. Ну, ось це б не було зроблено. Як оказується, це було зроблено не вперше, таких уже аж но 6 випадків. Це систематично відбувається так, що коли справа трапляє на розгляд ООН, білоруські влади ігнорують це рішення і доводяться виконання присуду до кінця.
Олег, що поводля міжнародних погодненнів мусить зробити білоруські влади, реагуючи на рішення комітету ООН?
Так, это сложное питание, потому что, ну, отрывается так, что человека уже не вернешь, справу его будто бы не переглядишь, на во что тогда и вот принимать такое решение. Але справа у прецеденте, коли бы еще в первом выпадку, например, белорусские влады сделали так, як потребує ААН, то, можливо, не було б інших випадків, але ігнорування протягується. І ось що Андрій Полуда, правоборонця з Вясни, який є координатором громадської кампанії, правоборонця суки смертного покарання, каже про обов'язок білоруської держави у випадку, коли комітет по правах чоловіка приймає певне рішення по зареєстрованій раніше справі.
Згодно з міжнародними домовленостями, Білорусі рекомендується після того, як зараз справа Сильна будет опубликована на российской мове, на одной из мов Комитета по правам человека, может быть сделана имплементация этой справы на протягу 180 дней. То есть про сроки массовой информации, которые есть у нашей державы, держава мусить повести про решение Комитета по правам человека, сделать иные певные заходы. Хочу сказать, что практика такая, что, например, не по справе того, что у Владислава Ковалева, не по справе Андрея Жука, не по иным справам, которые уже были разрешены, Республика Беларусь не робила эту имплементацию, игнорировала, скажем так, вот это решение комитета ООН по правах человека.
Поводле правоборонцев, нагадаю, за минулый год в Беларуси были выполнены смертные присуды относно Павла Сильна, так само Грунова, Лыкова и Зыбчука.
Олег, а ці ёсць тыя, хто ў дадзены момант знаходзіцца ў вязніцы, чакаючы выканання смяротнага прысуду?
Так, есть, и, до речи, не так уж мало. Это 3 человека, из них 2 громадяне Беларуси, и, как оказалось, есть и громадянин России. Значит, с белорусов чекают присуду Сергей Иванов. Сегодня Верховный суд подтвердил ему высшую меру покарания. Так само ведомо, что он подал прошение на имя Лукашенко, але ничего не ведомо, какое принял это решение. И правоохранители не включают, что в любой момент может стать ведомо выполнение этого присуду, и как вот отрымалось с Павлом Сильном. Так само решение чекает у камеры смертников Иван Кулешек. Это жихар с Барановичев, який обвинувачены у шерогу забойствов продавцов. Але ему смертный присуд еще не подтверждены судом высшей инстанции. І третім в'язням камер смяротників у Новоодарці є такий відділ у Новоодарці у підвалах, де тримають смяротників, є громадянин Росії. Про його було відомо, що там сидить чоловік, і так недавно до правоохоронців звернулися його свояки, стало відомо його прізвище, це Петр Іванік, бізнесмен російський, який був затриманий у Білорусі. Відомо, що він заочно осуджений на смерть у Арабських Об'єднаних Еміратах за організацію там забойства. Ось коли Білорусь видасть його, а знаходиться його камерами на віде того, щоб виконати процедуру екстрадиції, то, як лічать правоохоронці, його чекає в Еміратах худка смерть.
Это были подробности от Олега Груздиловича. Ну, а былая кандидатка на президента Татьяна Короткевич на встрече со старшинем парламентской комиссии по правах человека Андреем Новумовичем узнимала в том лику и пытание мораторию на смяротное покарание и пытание уведения посады омбудсмена. С подробностями у Владимир Глот.
Разом з Тетяною Короткевич у розмові з депутатом Наумовичем удільничав і її колега по компанії «Говори правду» Андрій Дмитрів. Він сказав «Свободі», що такі зустрічі у стінах парламенту дають певний плен.
Найперше. Это дает нам отчувание и хотя бы там полное разумение, про что они там думают, как они бачат ситуацию. И можно сказать, что часом такое, вот реально такое отчувание, что они как бы на иншем свете да, находятся. И не отчувают ни того натиску проблем, которые есть сегодня в Украине, и тех выкликов, которые есть. По-другому, ну, это наша праца, бо мы обещали выборцам, что будем просовывать тему пирамидов. На якої би завалася програма. Тому ми ходимо, якби, да, ми до кожного, до кого йдемо з комісії, з керівників комісії. Ми йдемо з конкретними пунктами програми Тетяни, да, і запитуємо, що зараз по їх робиться, чи що може бути зроблено. І третє, це так само дає нам важливий аргумент у хутка кампанія парламентська. І коли наші люди пойдуть у цей парламент, ми також можемо сказати, там, да, що мы идем в этот парламент, бо бачим, что он не отповедает сегодняшнему дню, что ты люди, которые там находятся, и они не разумеют, не отчувают своей отказности перед громадством.
Андрей Наумович говорит «Свободе», что и он бачит корысть от подобных встреч.
Естественно, я получаю дополнительную информацию, вот такая же компания, как «Говори правда», что их интересует, что их тревожит, конечно, это же должна быть определенная аналитика, без этой аналитики работать нельзя. Принимая каждое решение, его ж надо как-то анализировать, встречаясь с гражданами, они тоже вносят свое предложение, поэтому от всех встреч они всегда имеют. Конечно, какой-то положительный результат, может, постановочный вопрос, у меня взгляд их на их совсем другой, но я вижу и знаю их точку зрения, понимаете, вот так. Сказать, что они совсем как-то не носят никакого-то за собой постановочного вопроса, они носят, но взгляд у каждого свой, понимаете, на те постановочные вопросы, которые есть. Второй вариант, встречаешься с человеком, ну там где-то читаешь их материал, один, второй, а когда глазу на глаз, видишь сразу уровень человека, что он собой представляет, и это уже положительно. А тем более человек же был кандидатом, вот в чем дело. А это воочная встреча меня впервые состоялась.
Повод для Андрея Дмитрова на встрече со старшинем комиссии по правам человека, национальных отношениях и сродках массовой информации уздымалось питание об отмене артикулу Криминального кодекса Беларуси, который предугледживает отказно за деятельность от имя незарегистрованной организации. А кроме того, Короткевич и Дмитриев выступили за заявляльный принцип регистрации неурядовых громадских организаций, за уведение посады омбудсмена, за мораторий на смиротное покарание. До речи, регистрация неурядовых организаций тычется непосредной компании «Говори правду». С дня на день тут чекают официального отказа от Министерства юстиции об лёсе заявки на регистрацию самой компании. Отповедные документы передали у Минюст 16 листопада. Згодно с дейным законодавством, министерство мае разглядеть их не позднее, як праз месяц с момента отрымання.
Вы слухаете «Радио Свобода». У беларуска-расійскіх адносінах назапасілася шмат праблем, якія падчас сустрэчы Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна ў Маскве вырашаныя не былі. Такое меркаванне ў інтэрв'ю «Свабодзе» выказаў старэйшы аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Ён лічыць, што казаць пра крызіс у беларуска-расійскіх адносінах не выпадае, бо ўсё ж няпісаны кантракт паміж Масквой і Менскам у асноўным выконваецца.
Ну, я бы это называл кризисом, что, в принципе, по великому рахунку, этот контракт не писанный с Москвой и Минском, и он заховывается в сенсе, что Россия так тенак все равно подтримливает Беларусь экономично, и про станные энергоносбиты, и про разные гандлевые варианты и так далее. То бок есть такая экономичная подтримка, с иншого боку Беларусь находится в интеграционных всех проектах России, то бок демонструя такую геополитичную лояльность, демонструя, что является таким верным союзником Российской Федерации. Ну и, коли казать про внешнеполитичную координацию внешней политики Российской Федерации, ну, само, коли вот мы поглядим на формальные речи, например, как там Беларусь голосовала в Генеральной Ассамблее с нагоды антироссийской резолюции, то мы побачим, что вот формально Беларусь этого контракта так само притримывается. То бок про кризис сказать не выпадает, але, конечно, есть шмат назапашаных проблем у беларуска-российских отношениях. И вот, видать, эта встреча такая была покликана, чтобы сейчас вырашить эти проблемы. Вот, але по выниках бачно, что проблемы не вырашены, потому что, коли б было досягнуто погоднение, решение по кредите, то, хоча за все, белорусские державные СМИ про это уже вельми гучно заявили. Что касается базы, то я б, напевно, покуль что не робил никаких основ, потому что навод заключено домова про российскую авиабазу, то навряд ли про это будет вот ведомо прямо зараз по факте, потому что вельми непопулярная мера, и публично про обвешать белорусский бок постарается неяк або праз некий час, або уволе, то пытание это поспробуют замолчать, навод, конечно, не принято, или покуль что мы тут не ведаем.
Вынікі візіту Александра Лукашэнкі ў Маскву падсумоўваў аналітык Дзяніс Мільянцоў.
Жывая свабода з Аленай Ціхановіч.
З 1 лютага прыватным арганізацыям аховы здароўя ў Беларусі дазволяць выдаваць бальнічныя лісткі. Сумесная пастанова Міністэрства аховы здароўя і Міністэрства працы апублікаваная на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. На сувязі з намі Інна Студзінская. Добры вечар.
Добрый вечер.
Таким чином, что меняется? Кто теперь может выдавать больничные?
Ну, зараз у гэтым спісе значна больш пунктыкаў. Калі раней толькі бальніца, шпіталь, паліклініка, то цяпер вось ідзе пералік такі: бальніца, шпіталь, медсанчастка, дыспансер, радзільня, цэнтр, то бок камерцыйны, паліклініка, амбулаторыя, клініка, медычны і навукова-практычны цэнтр, рэабілітацыйны цэнтр, чаго раней не было, здраўпункт і фельчарска-акушэрскі пункт. То бок нават могуць даваць бальнічныя лекары прыёмных аддзяленняў больниц, диагностичных центров, центров спортивной медицины. Вот этого ранее не было.
Инна, ну, коли говорить про приватные медичные установы, вядома, под яким яны знаходятся контролем, может быть, под большим навычем державной установы, ці патрэбна им гэта, бо яны ж павінны усведамляць, что больничные – это финансовые документы, это финансовые интересы державы. Як вось узнікла такая революция? Хто гэтага добился?
У принципе, приватные центры и ранее зверталіся, каб им дозволили все ж таки давать больничные. Тем больше у приватных коммерцийных центрах працуют не самые горшие лекары, те самые, якія працуюць там профессоры, кандидаты наук у державных. И они домагаліся как раз гэтага, для того, каб было зручно пациентам. И, як высветлился, противилось зусім не Министерство аховы здоровья, а Министерство працы и социальной обороны насельництва. Принамсі, про гэта сцвярджае намесніца галоўнага редактора «Народнай волі» Марія Эйсмант.
Наколькі я памятаю, що у 2008 годзе Каміцэрніс падаваў такую заявку у Мінпрацы і сацыяльнай абароны, каб ім дазволілі выпісаць бальнічныя лісты. Ім тады адмовілі. Дарэчы, менавіта Мінздрав актыўна падтрымліваў прыватнікаў. Як я разумею, справа была ў тым, што супраць выступаў Мінпрацы. Лісткі працаздольнасці, гэта ж фінансавыя дакументы. Трэба з фонду сацыяльнай абароны людзям выплачваць гэтыя бальнічныя лісты. Мне падаецца, што якраз Мінздрав, я не скажу, што ён быў супраць. Якраз такі Пінєві асцерагаецца, бо кажа, вот паглядзім, якія цэнтры будуць нам насустрач. Ці пачнуць з 1 лютага выдаваць гэтыя бальнічныя лісты. На яго думку, дастаткова двух тыдняў, каб падрыхтавацца для выдачы гэтых лісткоў. І гэта могуць рабіць не толькі крупныя прыватныя медыцынскія цэнтры, такія як Нардзін, Камецэр, Веслады, Новае Зрэнне, але меншыя.
Іна, ну давайце цяпер паглядзім, што гэта азначае для пацыентаў. Сапраўды, наколькі ім будзе гэта зручней, што могуць атрымаць бальнічны і ў іншай установе, чым паліклініка ці бальніца?
Конечно, пациентам нашмат зручней, тому, что отрымливается так. Больничный треба отрымливать у своей поликлиницы, а лечиться яны идут до неких специалистов у коммерцийный центр, где сапраўды принимают лепшие там кардиологи, офтальмологи, что тычется, допустим, офтальмологичной допомоги. Вот эти высокотехнологичные операции по замене кришталика робят новый зрок, оптимет у державных, там дочекаться просто не дочекаться. Таму, канешне, у прынцыпе зручней будзе пацыентам, таму што вось зрабіў аперацыю, і ў той дзень, калі ты робіш аперацыю, трэба бегчы адкрываць бальнічны. Вось як сцвярджае нам адна пацыентка, распавяла пра сваю гісторыю. Давайте паслухаем.
Больничный лист нужно взять в тот же день, естественно, как ты сделал операцию. Там бабушки скандалят, очередь, кто-то инвалид, кто-то закрыть бюллетень. То есть много идет людей без талонов. Конечно, человек после операции получает еще дополнительный стресс от общения с очередью в поликлинике. И, конечно, если перенесут выдачу бюллетеней в коммерческий центр, то это и разгрузит поликлиники, и пойдет на пользу людям, которые лечатся в этих коммерческих центрах и делают операции особенно.
Инна, и еще такое питание. А вось ўсё ж такі нейкая рэкваліфікацыя, нейкія курсы для гэтых дактароў будзе дзяржава, ці можа быць нейкія ліцэнзіі трэба будзе зноў такі атрымаць ад дзяржавы, каб выдаваць гэтыя бальнічныя. Што-небудзь вядома на гэты конт?
Ну, вось якраз сёння была прэс-канферэнцыя намесніка міністра аховы здароўя Дмітрая Пінєвіча на іншую тэму, але натуральна яму задавалі пытанне па гэтай тэме. Ён сказаў, што на сёння ў краіне 1700 прыватных медычных цэнтраў, і кожны з іх можа выдаваць бальнічныя лісты. І гэта права саміх камерцыйных цэнтраў выдаваць ці не выдаваць. І вось самыя прадстаўнікі камерцыйных цэнтраў пакуль ніяк не каментуюць. У пастанову, маўляў, мала інфармацыі, яшчэ няма тлумачэнняў. А вось гэтае пытанне задавалі сёння высокім чыноўнікам. І вось што пра гэта зноў жа кажа наша калега Марыя Эйсмант, якая чула гэта і вось з першых вуснаў пачуем.
Вот зараз я иду с прессовой конференции первого замминистра аховы здоровья Пінєвіча, и он подлумачил, что никакой лицензии додатковой на эту послугу брать не треба. Треба только, как были врачи, которые пройдут в учебу у Белмапа, и должны быть лекари, которые будут выходить в склад врачебно-консультативной комиссии. И все, больше никаких умов не треба. Будет все так, как робят державники. Одно, что не дозволяют коммерцийным центрам, это выписывать накирование на лечение у санатории и спеолечебницы.
Ну что ж, Інна, можна спадзявацца, што вось такое новаўвядзенне дапаможа пацыентам, што гэта разгрузіць дзяржаўныя паліклінікі, аблегчыць жыццё хворых. Але ці можна чакаць, што хворых ці людзей на бальнічных будзе больш?
Я думаю, што якраз паліклінікі гэта разгрузіць, і сапраўды, калі людзям трэба атрымаць лячэнне, пойдуць у гэты камерцыйны цэнтр, атрымаюць бальнічны. А што тычыцца колькасці бальнічных, я не думаю, што іх стане болей, бо пару гадоў таму міністэрства працы і сацыяльнай абароны насельніцтва сумесна з Федэрацыяй прафсаюзаў Беларусі прынялі такія пастановы, што хварэць цяпер проста невыгадна. Гэта не так, як раней у савецкія часы былі, што людзі са стажам вялікім атрымліваюць 100% аплаты на бальнічным. Цяпер асабліва маладыя спецыялісты атрымліваюць капейкі нейкія за бальнічны. Ну проста невыгадна хварэць, і не думаю, што ў нас людзі проста рынуцца вот сядзець дома, таму што, ну, просто тады прайгрываюць фінансава.
Падрабязнасці ад Іны Студзінскай. У Магілёве судзяць былога кіраўніка швейнай фабрыкі «Вяснянка» Максіма Шнека. Яго вінавацяць у злоўжыванні ўлады, крадзяжах і службовым падлогу. Само ж прадпрыемства задоўга да прызначэння на пасаду гэтага дырэктара, цяпер ужо абвінавачанага, было стратным. Вяснянку не раз згадвалі ў гэтай якасці на чыноўніцкіх нарадах. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубава.
Максим Шнек на посаде директора с косовика 2014 года. Как подают некоторые крыницы со спосылкой на представника державного обвинувачивания, страты предприемства от деятельности былого его керовника складают 2 миллиарды рублей. Эту сумму в судовой зале оспрычивают свояки обвинувачанного. Судовый процесс у Шнека должится полгода, и он под вартой, выглядая спокойным и засяродженным. Как выникает из материалу следства, сведками по справе проходят первоважно предпринимальники из России, яким вода давалася продукция «Вяснянки» на продаж без передоплаты. Непродаденные бизнесовцы вертали предприемству. Стверджается, что гроши за реализованный товар передавалися Шнеку, який нібито не все их вертал предприемству. Теперь у суде огучиваются материалы справы, заслуханные показания сведок. Долгий час за Шнеком велося сачэнне, записывалися его телефонные гуторки. На некоторых записах Максим Шнек характеризует ситуацию у працовным коллективе. Говорится, что заробки выплачиваются затрымкой, працовные незадоволеныя іх памерамі. На запісах гучаць звесткі пра арыштаваныя рахункі прадпрыемства, шматмільярныя даўгі ды нястачу грошай на заробкі працаўнікам. Пакуль былы кіраўнік «Вяснянкі» на лаве падсудных, прадпрыемства спрабуе пераадолець цяжкасці. Мела намер звярнуцца ў гаспадарчы суд, каб яго прызналі банкрутам. Але 15 снежня акцыянеры большасцю галасоў выступілі супраць такога кроку. Кажуць, што ў прадпрыемства ёсць замовы і рэсурсы, каб разлічыцца па рахунках і выплачваць заробкі. Працаўнікі ж дужа асцярожна гаворыць на тэму магчымага банкрутства прадпрыемства і суду над былым яго кіраўніком. Некаторыя выказывалі спадзеў, што прызнанне фабрыкі банкрута магло б дапамагчы ёй.
Можа пасці прадпрыемства в том случае, если будет кандидатура нормального антикризисного управляющего. Если попадется человек из разряда объявления «ликвидируем быстро, без проблем», то, конечно, как это может спасти? Может только закрыть быстро и все.
Коллектив переживает за лёс фабрики?
Конечно, переживает. Все хотят работать, ситуация такая, что на работу устроиться никуда нельзя.
Где разлетается справа супраць вашего керовника? Mm-hmm. Что говорят люди про эту справу?
Все ждут решения суда. Говорят, что молодой, жалко, что-то вляпался.
Наступный суразмуса про лёс «Вяснянки» выказывается без оптимизма.
Она пойдет с молотка.
Она на лопатках лежит.
Продукция не пользуется спросом.
Некоторые працовники у гутрика журналистам згадывали былые часы, когда предприемство працевало у две змены. Было это дуже давно. Теперь же ситуация, по их словам, дуже кепская. Малые заробки и нема куды податься. Не так давно «Вяснянка» мела свои фирмовые крамы. Две у Могилеве и одну у Бобруйску. Бобруйскую краму зачинили. У Могилеве зачинилась одна из двух крам. У гутарцы журналистам продавец той, якая засталася, запевнила. На продукцию «Вяснянки» попыт есть.
Пальто наше нравится. Модели неплохие. Если вшили немножечко, может, побольше ассортимента. У нас и качество наше довольно-таки высокое. И цены у нас приемлемые. Ну, хотят людей обеспечить работой, это потому что сейчас везде тяжело.
Якость и невысокие цены продукции «Вяснянки» означали на записах и российские предпринимальники. Яны брали на реализацию буйные партии швейных выработок. У некоторых российских регионах их дуже хутко разбирали.
Репортаж с Могилёву.
Живая свобода. Залина Тиханович.
У аўторак пісьменніца Святлана Алексіевіч вярнулася ў Беларусь са Стакгольму, дзе атрымлівала Нобелеўскую прэмію па літаратуры. У аэрапорце яе сустракалі звычайныя грамадзяне, але дзяржаўных афіцыйных асобаў на сустрэчы не было, як не было і прадстаўнікоў праўладнага саюзу пісьменнікаў Беларусі. На пытанне свабоды пра адсутнасць іх прадстаўнікоў на сустрэчы старшыня арганізацыі Мікалай Чаргінец адказаў.
Нас ніхто не прыглашаў. Где эта встреча была, что она в Минск приехала уже. Никто нам не говорил ничего, это я от вас слышал впервые.
Чаргінец так само удокладнил, что он повиншовал письменницу уже давно.
Кто разбирается, я вам скажу, что мы первые. Той союз начал критиковать и кричать, что она не белорусская письменница, так я пишу по-русски. А я выступил и сказал, и радио всем, и Европы всем сказал, что это неправда. Она белорусская письменница. И мы горды, что слово «Беларусь» прозвучало в литературе, в Нобелевской премии. И поздравляем ее. Все. Мы сказали, а потом перестроились, стали у нее дружками.
Спадар Чаргінец у першую чаргу рады, што ў свеце заўважылі літаратурную Беларусь.
Мы в первую очередь говорим о том, что мы гордимся тем, что наконец-то в литературном мире на вершине его оценки Нобелем заметили литературную Беларусь. И раз Алексеевич, мы поздравляем Алексеевича.
И Чаргінец скажет, что готовы наладить урочистый прием для Нобелевской лауреатки.
Пожелает, мы ее примем здесь, напоим коньяком хорошим, шампанским, поздравим. Что тут, что с нам, Алексей, что мы с ней, не знакомы или что? Ну, нас, вы знаете, там, ее Якубович приглашал на встречу с президентом, она отказалась.
Такую информацию наша радио почула от Миколая Чаргінца. У Капаткевичах, где училась у старейших классах Нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич, было две школы – белорусская и русская. Коли докладно, то у передвоенные годы тут основала две школы – белорусская и габрейская. Габрейскую школу у 30-е годы минулого стагодия заменили как раз на русскую. А две школы были обновлены у повоенный час – белорусская и русская. Аккурат у 61-м годе, коли Алексеевич пришла в учиться у Капаткевичи у 8-ю клясу гэтые две школы были объединены у одну. И стала у мястечку средняя школа российскомоўнай. Але наўрадзе за того, что кіраўніком объединенной школы затвердили директора российскомоўнай десятигодки Самуила Баска. Национальные школы у Беларуси пошли переводить на русское навучанне. Надея Коржик з вёскі Івашкавічы, школьная сябрука Алексеевич, згадывая.
Белорусская школа, деревянное здание на другой улице, была русская. В 61-м году объединили уже, и это здание новое построили, то есть где интернат там здание. И нас тут уже объединили в два класса. А потом разъехались некоторые, и наш уже был один класс. После нас вообще-то, например, два параллельных класса были. Более детей из деревень поприходило, и у Капаткевича еще детей было много.
Таким чином, у объединенной школе все предметы стали выкладывать по-русски, ну, за выключением хиба белорусской мовы и литературы.
Только эти белорусские предметы белорусские, а ты уже на русском. И все было на преподавание, и учебники все на русском.
Светлана Алексеевич разом с Надеей Коржик так само ходила у Капаткевицкую школу з Ивашковичев. Это была дорога 5 километров. Дорога займала целую годину, один бок и столько ж назад. Надея Тихоновна сгадывает, что Светлана тады уже размовляла переважно по-русски. А все иншие так, як отрымливалася.
Чисто она по-русски говорила. Мы уже лет по-своему говорили, и старейшие, а молодежь уже старалась на русском языку. Уже стеснялись вроде, где какое слово белорусское скажем, так некоторые даже с такой ухмылкой. Вот деревня. Так мы уже старались тоже так, подраивались под них. А все равно разговорка наша деревенская отличается, бачите, как я говорю. Сейчас уже ворочаются назад уже, чтобы так и так могли говорить. То просто что-то сохранили со свои корни и свой язык, и свои традиции.
Кажа Надея Коржик, звёскі Івашкавічы. Сёння ў Менску прэзентуюць зборнік «Зоська Верас. Выбраныя творы», які выйшаў у серыі «Беларускі кнігазбор». Свабода пагутарла з укладальніцай зборніка, дырэктаркай Беларускага дзяржаўнага архіву музею літаратуры і мастацтва Ганнай Запартыкай, якая расказала пра розныя аспекты «Зоськи Верас», якія знайшлі сваё адлюстраванне ў новым, самым поўным на гэты момант выданні яе спадчыны.
Покуль я володала только ее перепиской, то я так и думала, что она зяячка, то она удельница тех историчных подей, тех историчных, вельми вырашальных для лёсу Беларуси вот, подей, про які она может просто рассказывать, вспоминать, дякуючи своей выключенной памяти, давать те детали, яких больше нигде не знойдешь. Але, коли были собраны ее литературные творы, то я подумала, что мы у початку 20-го стагодия у период нашей Нивы мели вельми выдатную письменницу с чуйной поэтичной душою. Можа верши не зусім яе апрацаваныя, не зусім досканалыя, професійныя, але у іх такія настроі, у іх адбіваецца так выдатна душа беларуская, то нельга не назвать ее поэткой, а тем больше ее образки, которые дают выдатный узор лирики початку 20-го стагодия, или, можно сказать, докладнее, первой четверти 20-го стагодия. Не так мы на той час много письменников умели, как вот так просто отминусовать Зоську Вересек, письменницу, таец эпохи.
У збор выбранных твора увайшоў и белоруска, польска, российско, латинский ботанический словник, який склала Зоська Верас. Упершыню ён побачил свет у Вильни у 1924 годе. Это адметная маленькая энциклопедия, где аўтарка пропановала белорусам ширейший погляд на свет вядомых им раслин и, у прыватнасці, магчимость даведаться, якія ботанические назвы у раслин белорусской флоры, або як яны называются у інших мовах. Приведу некалькі прыкладаў са слоўніка. По-беларуску жабіны вочкі, по-руску гэта незабудкі, по-беларуску малачай, по-руску адуванчык. Працягвае Ганна Запартыка.
Калі ж я стала чытаць яе артыкулы, які яна друкавала ў перыёдыцы 20-30-х гадоў, ну і ў прыватнасці ў беларускай ворце, то я падумала, што яна выдатны навуковец, таму што яна так глыбока валодала ведамі аб прыродзе, аб раслінным свеце, у галіне пчалаводства, што я думаю, што пры пэўных сітуацыях спрыяльных яна б магла быць доктарам у гэтай навуцы, то яна найперш. Яна была, відаць, усім.
Сказала Ганна Запартыка. Адзін з пачынальнікаў беларускага року, музыка і прадусар Слава Корань, сёння адзначае сваё 60-годзе. Сын беларускага вайсковага лекара з Пскова, Корань, 78-га году граў у беларускіх гуртах. Спачатку гітарыстам у гуртах «Ліфт», «Студыя 7» і «Бонда», а ў 88-м годзе ён заснаваў свой гурт «Уліс», дзе граў на гітары і пісаў музыку. З 94-го стаў вакалістам і пачаў пісаць тэксты. Сёння, як сказаў музыка, ён дзень народзіна адзначае на працы, а таксама плануе запісаць новы альбом з гуртом «Уліс».
В планах так есть новый альбом, але я не ведаю, коли это будет. Не ведаю, коли это будет магчыма, але я маю надею, что еще будет с Улисом. Я так думаю, что спочатку запись, а потом и концертная деятельность. Зараз музыканты мои все разъехались. Планую не гитару, а гитара так само уже будет, но в основном планую гранд-стик, такие инструменты, какие я набыл, але я зараз его терзаю. Ну, покуль спробую что-то сделать со старыми песнями «Улиса», а потом будет и авторский материал, что-то новое. Тяжко с новым инструментом что-то сделать такое новое, потому что треба думать этим инструментом. Але, ну, я пробую. Это не так скоро, как хотелось бы, але, может, будет. Каждый человек рождается кимсти. Ну, я родился рок-музыком. Это мне не надо кушать. Але умовы, ведаете, зараз несприяльные, и тому вельми тяжко что-то робить. Ну, треба спробовать. И могу сказать, как и ранее говорил, не дождетесь.
Ну, а зараз слухаем гурт «Уліс» и «Танцы на даху».
сестра.